Йога Васиштха, глава 8. О создании.
История об Акасадже. Васиштха продолжил. Живет в мире мудрец Акасадже. Это имя значит «рожденный от пространства». Он находится в постоянной медитации и в своем сердце благожелателен ко всем. К тому времени, когда смерть решила забрать его, он уже прожил очень долго. Смерти пришлось бороться с огромным огнем, защищающим мудреца, когда она захотела к нему приблизиться. Но даже отогнав огонь, смерть не могла достичь его. Удивленная этим необычным событием, она пошла к богу Яме, который заведует судьбами смертных, и спросила его: «Молю тебя, скажи мне, почему я не могу его забрать?» Яма ответил: «На самом деле, смерть, ты никого не убиваешь. Смерть вызывается собственной кармой, результатами собственных действий. Поэтому попробуй узнать карму этого человека. Как никто не может найти сына бесплодной женщины, смерть нигде в мире не смогла найти карму святого человека. Она сообщила об этом Яме».
Карму святого человека, карму джняни, найти невозможно, поскольку она сожжена светом знания. Карма означает явные или скрытые тенденции в сознании, которые могут дать новые причины для рождений. Когда йогин овладевает джняной, внутри его пробуждается свет. Внутри него обнажается исконное пространство чистого осознавания. И когда этот свет и пространство соединяются с тенденциями ума йогина, они растворяются. Если тенденции ума соединяются со светом, они растворяются, не оставляя следов. Если тенденции ума соединяются с пространством, они тоже растворяются, не оставляя следов. Таким образом, карма йогина исчерпывается. Каждый из нас рождается с определенным грузом, зарядом кармы. И этот заряд кармы описывается как прарабдха карма, санчит карма и агами карма, последующая карма новых действий. Заряд кармы вынуждает нас действовать, а действие приводит к результатам, к кармабхалам, к новым желаниям действовать. Вот так воспроизводится этот порочный круг. Исчерпание кармы означает, что причины, побуждающие нас действовать, растворяются в пространственной, светоносной природе сознания. За счет чего они растворяются? За счет того, что йогин принимает активные усилия, чтобы их растворить. И за счет того, что йогин научился, как их растворять. Когда мы предпринимаем активные усилия, это называется тапасья. Когда мы научились этому, это означает, что мы овладели джняна-йогой, лая-йогой. Существуют иллюзии садху в начале духовной жизни, особенно когда садху старается следовать учению Адвайта Веданты, высшим недвойственным учениям. Каковы эти иллюзии? Например, что практика не требует обучения. И Я вам скажу, она требует напряженного обучения, более сложного, более длительного, чем в вузе и в аспирантуре. Однажды я был в Америке, и там есть такой практикующий Марк. Он знает, его знает Индубхава, он Далила. Я ему сказал, он спросил, так как же гуру достичь просветления? Он сказал, ну вот ашрам, вот 12-летнее обучение. Пройдите это все, и все вам самому станет понятно. Как вот это временные рамки, интервалы, ведь просветление вне времени, зачем эти ограничения? Я уже сейчас спонтанно свободен совершенно. Ну ладно. Коль сейчас, не задавай больше вопросов, танцуй в пространстве, путешествуй, спасай других, помогай другим. Никаких вопросов. Но это иллюзия. Потом прошло 6 лет, 7 лет. Он пишет гуру, как же мне вырваться из этой сансары? Как победить привычки? Я же тебе сказал, как. Зачем два раза повторять? Если у тебя есть вера и решимость, просто бери и делай. Это же просто. Но вот ум, он создает иллюзии. Вот эти иллюзии сильно мешают. Нужно напряженное обучение. Чтобы стать мастером боевых искусств, нужно не один год, а полжизни тренироваться. Чтобы стать великим музыкантом, нужно всю жизнь играть, учиться. Это искусство. Искусство требует обучения. И вторая иллюзия, что не требует усилий. Как же не требует? Тапасья требуется. Безусильность приходит только мастерам на высших стадиях. А на начальных стадиях безусильность невозможна. Это как если есть великий пловец, который с детства там ныряет за жемчугом на 40 метров под водой, задерживает дыхание на 15 минут, живет с водой, слился с водой. Тогда он говорит, я не плаваю, меня вода сама несет. Так? Но это великий пловец. А если человек, который не умеет плавать, ему сказать, отдайся, вода тебя сама унесет. Ну, когда он утонет. То есть надо понимать, на какой стадии усилия не требуется, на какой требуется. На каком-то этапе гуру сам скажет, отбрось усилия. Сейчас тебе не нужно никакое усилие. Оставайся в естественном состоянии. Даже отбрось медитацию, отбрось концентрацию. Не делай объектом сосредоточения даже атом. Пойми безусильное осознавание. На каком-то этапе так оно и будет. Но вначале должен быть этап усилия. И мы должны вырасти через этап усилия, воспитать несгибаемую волю и другие вещи. Есть другая иллюзия, что путь пробуждения не требует соблюдения обетов, правил, самодисциплины. Конечно, он требует. И эти обеты и правила – это форма аскезы, форма тапаса. За счет них мы обретаем нужную дисциплину и защищаем себя. Всегда, конечно, есть здесь разные сложности. Это как, допустим, яд. В определенных пропорциях он исцеляет, а в избытке он отравляет. Любая вещь, она хороша при правильном применении. Таким же образом, если мы создаем одержимость заповедями, обетами, это становится формой неведения. Тонкая грань заключается в том, чтобы соблюдать правила, принципы самодисциплины, но не обуславливаться им. Чтобы применять усилия, но и раскрывать понимание безусильности. Чтобы учиться, но и понимать, что истинное недвойственное сознание уже совершенно не требует обучения. И вот такой подход, он называется разделение двух истин – воззрение и поведение, абсолютной истины и относительной. Если у нас есть перекос в сторону относительного, то мы впадаем в этернализм, в овеществление, в материализацию. Мы считаем все эти вещи тотальными, тотально плотными, материальными, вещественными и верим в них больше, чем надо. Наоборот, если мы впадаем в увлеченность только абсолютной истиной, мы впадаем в нигилизм. Нигилизм – это обесценивание всего. Это дематериализация всего, в том числе и нужных и полезных вещей. То есть, если мы все дематериализуем с помощью впадания в абсолютную истину, то многие полезные вещи, которые должны работать, они не будут для нас работать. И мы тоже останемся ни с чем. Это тоже отклонение, оно называется нигилизм. И вот садху всегда идет между этими двумя возможностями – в падение в этернализм и в нигилизм. На самом деле как раз они вместе, они в связке. Это как разведчик и контрразведчик. Одного – дот и антидот. Как яд и сыворотка от яда. Их не существует раздельно, они всегда идут вместе, это как раз указывает на двойственность. Садху даже должен идти прямо посредине между этими отклонениями этернализма и нигилизма, гармонично сочетая воззрение и поведение, абсолютную и относительную истину. Есть также иллюзия, что духовный путь не требует принятия авторитетов, что не требует руководства правильного. Конечно, требует. Другой вопрос, что садху не должен впадать в этернализм в отношении авторитетов, их овеществлять. Так? То есть он не должен считать, что руководство, авторитеты и святые существуют отдельно от него ума. Но он и не должен их отвергать. Он должен воспринимать их руководство. Причем правильно, в духе самая, в духе веры и прибежища. Другая иллюзия, что духовный путь не требует поведения, основанного на приятии и отвержении. Например, когда человек знакомится с воззрением и говорится, что воззрение должно быть недвойственное воззрение вне приятия и отвержения. Но воззрение – это абсолютная истина сознания. Поведение должно быть на определенном этапе основано на приятии нужных вещей и отвержении ненужных. Это так же, как если вы учитесь в институте, желая получить диплом, высшее образование, вам надо принять учебу, сидение в библиотеке и сидение на занятиях. И вам надо отвергнуть вечеринки, пирушки, дискотеки, рестораны, футбол, и много наркотики и много других вещей. Не отвергнув одно, не получишь другое. То есть либо диплом, либо вечеринки надо выбирать. И каждый, кто учился, он знает это. Таким же образом, если мы идем по пути освобождения, одни вещи надо отвергать, другие надо принимать. Но не овеществлять сам процесс приятия и отвержения. Понимать, что это касается поведения. Это не касается воззрения. Если мы их овеществляем, то есть верим в них как что-то абсолютное, застывшее, догматичное и реальное, это будет этернализм. Также есть иллюзия, что дхарма проста. Ничего подобного. Дхарма очень сложная. Сложнее дхармы в мире ничего нет. Все сложные науки такие, как математика, ядерная физика, квантовая физика, тригонометрия и многие другие вещи, они сложны не сами по себе, они сложны потому, что изначальные таттвы Вселенной очень сложно устроены. Шакти Вселенной очень сложны. То есть дхарма очень сложна. И мы за одну жизнь, за эту жизнь проходим вот такой микронный срез ее понимания. Кто знает, сколько микрон? Что такое микрон? Тысячная миллиметра, да? Десятитысячная миллиметра. Возможно, я сам не помню. В общем, это очень маленькое. И мы делаем срез дхармы за земную человеческую жизнь на какой-то один микрон. Но даже этого микрона вполне достаточно, чтобы освободиться от страданий и не рождаться больше. Дхарма бесконечно сложна. Другой вопрос, что она не усложнена, как ум. Вот ум – это символ сложности. И на пути дхармы, наоборот, мы должны привести свой ум в состояние простоты, безыскусности, однородности, безоценочности и чистой осознанности. И вот приведение своего ума в состояние простоты – это и есть отказ от усложненности. Вот это предельная простота. Но сама суть вещей, сама суть Вселенной, сама суть всех шакти необычайно глубока. И в этом смысле она сложна. Каковы еще иллюзии? Что во Вселенной нет иерархии. Это неправда. В Брахмане нет иерархии. Но во Вселенной, а Вселенная – это шакти, иерархия есть всегда, и только на ней все и построено. То есть Вселенная иерархична. Но эта иерархия, она не так видна сразу. Она не сразу видна. Но в ней всегда есть иерархия вибраций, божеств, уровней, татв. И 36 татв показывает это. Но в Брахмане действительно нет иерархии. И здесь тоже воззрение, связанное с Брахманой, с Брахманом, предполагает, что мы освобождаемся от любых понятий иерархии. То есть даже наша душа и Ишвара – это одно. То есть наша душа и Шива – это одно. Дататрея, Васиштха и великие ситхи, мы сами – это одно. Но в относительном смысле эта иерархия выстраивается всегда. Потому что там, где есть энергии, есть высокое и низкое, слабое и сильное, мудрое и глупое, красивое и уродливое. Все эти двойственные вещи, они есть, и нам необходимо учитывать. Поэтому в абсолютном смысле духовный путь – это пребывание вне всяких категорий, а в относительном – это восхождение по степеням иерархии. Постепенное восхождение от человека к садху. От садху к джняне. От джняне – к ситхам, от ситхов к махасидхам, от махасидхов к деватам, богам, от деват к великим богам, махадеватам, от великих богов к самому абсолюту, парамашиве. И мы должны использовать тот факт, что Вселенная иерархична, для того, чтобы мотивировать себя в духовной жизни. То есть это хорошая мотивация, особенно для честолюбивых людей, которые привыкли достигать успеха. Он думает, ну, неплохо, подняться хотя бы на одну ступеньку, куда-нибудь поближе к ситхам. Это хороший мотив, чтобы практиковать. В миру люди ради славы, богатства, успеха всю жизнь отдают. Таким же образом садху мотивирует себя, размышляя о космической, божественной, вселенской иерархии. Если же в относительном мы отрицаем иерархию, это значит что? Ну, между собакой и нами нет разницы, да? Между нами и котами нет разницы. Ну, отлично. Зачем тогда садхана сама? Сама садхана тогда обесценивается, но это не так. Какова еще иллюзия, может быть?
Есть такая иллюзия, что Вселенная можно пренебречь этикой в кого-то.
Во Вселенной можно пренебречь этикой, если есть воззрение. Невозможно пренебречь этикой во Вселенной, потому что этические законы вшиты, встроены во Вселенную. И если у вас есть воззрение, это означает просто, что вы следуете другой, более высокой этике. Просто вы следуете этике более высокого плана. И если вы следуете этике более высокого плана, да, вы можете не следовать этике более низкого плана, но пренебречь ее невозможно нигде, потому что Вселенная пропитана определенной этикой аж до самых чистых татв. Просто более высокие этики отменяют более низкие этики. Ну, например, есть блатная этика, так? Ну, жизнь по понятиям, так? Отвечай за слово там и так далее, отвечать за базар. Отдал долг, занял, верни, там, не, если что, там на нож посадить могут, так? Есть такая этика, так ведь? Это настоящие пацаны знают. Но если вы не относитесь к криминальной сфере, а являетесь, так сказать, законопослушным, добропорядочным гражданином, то для вас такая этика вообще не подходит. Вам не надо исследовать, и никто с вас за нее не спросит. Потому что вы вышли из этой сферы, и вы следуете этике, допустим, законопослушных гражданских лиц. Все, на вас эта этика не распространяется. Или если есть этика воинского устава, послушание командирам и начальникам, защищать родину даже ценой своей жизни, терпеть страдания и лишения воинской службы, исполнять свой воинский долг. Но, допустим, человек был военным, а потом уволился. Все, он уже гражданский человек. То на него эта этика не распространяется. Он уже как бы другой, более высокой этики следует. Или если вы были обычным гражданином, так сказать, обывателем, и затем стали садху, и вам в качестве этических норм предлагались там посадить дерево, построить дом и прочее. А вы взяли раз и приняли обеты саньяса. То эта этика уже на вас не распространяется. У вас более высокая этика, и вы отчитываетесь за свою этику уже перед садху и перед алтарем. То есть всегда есть более высокая этика, и она может отменять более низкую этику. Этики избежать нельзя. Но чем выше садху, тем тоньше и глубже он проникает в этические законы. Например, Дататрея был саньяси. Но часто он вел себя так, как не ведут саньяси, так? Почему? Потому что он следовал этике махасидхов, этике божеств. И его уровень прозрения в этические законы мироздания был гораздо выше, чем обычного среднего саньяси. Поэтому он говорил, сегодня вот я на земле провожу ягью, а завтра я на солнце, по солнцу гуляю. Допустим, его этика это была уже совершать какие-то чудесные поступки, пробуждая веру в умах других людей. Есть еще также иллюзия, что не важна преданность, почитание и поклонение. Что, дескать, вот если есть ум, джняна, знание текстов, философия и техники. Техники надо делать, техники, и всего достигнешь. Большая иллюзия. То есть можно остаться на уровне ума и можно остаться на формальном выполнении технических практик без преданности, веры и самоотдачи. Какие есть еще? Есть иллюзия, что не нужно служение, сева. То есть есть люди, которые ненавидят карма-йогу, сева, просто вот они не, почему? Потому что они не понимают вообще. Им кажется, это ограничение, вплоть до порабощения, что кто-то через них реализует свои там честолюбивые планы. Что они работают на кого-то. Вот это сева, способ заставить других работать. Вот. Ну, тоже иллюзия. Что без изменения мотивации, без восприятия новых целей в жизни, без постановки новых целей жизни, нового целеполагания, принципа служения как своей одной из главных целей жизни, невозможно идти по духовному пути. И вот есть принцип, который Шива в свое время дал. Два главных принципа для садху. Первый – освобождение души. И второе – служение вездесущему Богу. И вот эти два принципа, они взаимосвязаны между собой. Если мы исключаем севу, исключаем служение как мотив, то мы идем по пути такого мистика, эзотерика, мага. Эгоистичного, который вполне может быть развит и знать техники, мантры, тантрические ритуалы или магические практики призывания, но он преследует какие-то свои цели, сугубо личные. Вот. Он не ставит принцип Бога, принцип служения, как проведение божественной воли, он ни во что не ставит. Он говорит, божественная воля там, она пусть сама, а я буду вот свои дела делать, я буду свои задачи решать. И вот отсюда рождается. Это асура-бхава. Асуры никогда не приемлют никогда божественную волю. Они ненавидят божественную волю, они боятся ее. Почему они враждуют с богами? Боги всегда воспринимают божественную волю. А асуры ненавидят богов за то, что они воспринимают божественную волю, а им это закрыто. И они боятся проводить божественную волю, потому что как только они откроются божественной воле, она их разрушит. Вот все те эгоистичные построения, которые они создали, они будут разрушены, они потеряют целостность самих себя. Поэтому очень редко, когда асуры принимают божественную волю и служат ей. В основном они воюют с божественной волей. Когда боги олицетворяют божественную волю, асуры с ней воюют. Но на духовном пути в санатанадхарме сева как цель жизни, служение вездесущему Богу и служение через это всем живым существам – это то, что должно проходить через сознание как главный мотив. Это называется пхритячара. Пхритячара описана Чандраджняна-агами. Там описаны два типа служения – обычное служение и героическое служение. И часто есть иллюзии по поводу вот служения такие материалистичные. что служение — это надо что-то делать, это пойти прийти вашим, сажать деревья или подметать, и вот что-то вот такое. Вот служение ассоциируется с какой-то работой, которую непонятно зачем надо делать. Вот. А лучше бы я помедитировал, лучше бы асаны поделал, так и так времени мало. Я на работе работаю, тут еще работаю. Вот так работает сознание мирянина, так сказать, непродвинутого. Но служение – это совсем другое. Служение – это не столько действие, сколько мотив улавливать божественную волю, проводить божественную волю, осознанно открываться и принимать ответственность за проведение божественной воли. Раз. Второе – служение всегда делается добровольно. То есть нельзя навязать служение. Если вы чувствуете, что навязывается, вы или ваш ум как-то сопротивляется, идите поспите лучше, помедитируйте. То есть служение надо делать именно как служение в возвышенном состоянии ума, как свое подношение Богу. Но без такого отношения к принципу служения и практика тоже не склеится, потому что сама практика – это тоже форма служения и форма подношения. Но когда человек не понимает, он чувствует, что как будто его кто-то хочет эксплуатировать. А вот надо дойти до этого понимания, что он сам хочет делать служение. Я сам хочу быть проводником божественной воли, потому что чем больше я становлюсь таким проводником, тем больше канал ануграхи, поток благословений, тем больше я сам ближе к просветлению. Ну и хотя бы тот факт, что все святые являются проводниками божественной воли и служителями. То есть не было такого, что кто-нибудь достиг освобождения и сказал, ну все, я свободен, а Бог пусть сам как-нибудь там с его волей, ануграхой и прочее. А я вот буду теперь развлекаться, я же свободен. Другой вопрос, что служение не фиксировано, то есть оно не шаблонно, оно может проходить в соответствии с вашими склонностями абсолютно по-разному, потому что склонности разные. И со временем это проявляется. Кто-то находит себя в молчаливом служении, когда он через медитацию посылает потоки благословения, например, как Рамана Махариши. Кто-то обучает других. Кто-то строит храмы ашрамы. Кто-то комментирует священные писания. Это указывает на то, что у каждого есть определенные кармы, самскары, и через эти самскары проявляется служение. Каковы еще есть иллюзии? Что божественная милость делает все сама. Вот. Что не нужны никакие усилия, надо только открыться божественной милости. Это тоже иллюзия. Божественная милость делает не все сама, она делает свою работу, именно ту, что она предназначена. А мы должны делать свою. Вот так. Например, если вы хотите снять деньги в банке, вы же не думаете, банк мне сдаст все деньги. То есть у вас есть своя работа. Вы должны приехать к банкомату, вставить карточку, набрать пин-код, выбрать нужную операцию. А банк сделает свою работу. Он произведет вычисление, вас идентифицирует и купюру выдаст, купюроприемник. Так? Так и здесь. Вы делаете свою работу, божественная милость свою. Если вообще ничего не делаете, такой не подойдет путь. Это как такой русский герой есть, Емеля-дурак, который сидит на печи. Другой вопрос. Если вы настолько открыли себя божественной милости и вошли в настолько глубокую самоотдачу и созерцательное недеяние, что все ваши двойственные состояния растворились, и вы уже не отделяете от себя потока божественной милости, тогда божественная милость берет управление вашей ахамкарой, вашим телом, речью, умом, но тут уже о вас речи не идет, тут уже вас нет. Тут есть ваша полная растворенность в потоке Абсолюта, и вы едины с Ишварой. Тут уже о вас вообще вопроса нет. Вот тогда божественная милость полностью сама все берет, потому что вы полностью ей отдались. Это возможно на высших стадиях только. Также есть иллюзия, что не нужны методы. Не нужны методы означает, что вы овладели анупая, созерцательной самоотдачей и присутствием. Нужно идти к тому состоянию, когда они не будут нужны, это да. Когда главным методом станет пребывание вне медитации. Но Пока вы придете к этому, нужно очень много методов и нужно мастерство, чтобы овладевать ими. Еще есть иллюзия, что не нужны особые условия. Конечно, особые условия нужны. Так же, как спортсмену нужны особые условия, спортзал, стадион, какой-то зал, так и прочее. Мы должны идти к такому состоянию, когда не будут нужны особые условия. Но вначале без особых условий не обойтись. Например, нужны условия для дхьяны, для кундалини-йоги, для воспитания чистого видения. Все это и есть принцип санги. Есть еще иллюзия, что на пути нет знаков и продвижений, поскольку особая истина находится вне знаков. Абсолютная истина, да, она находится вне знаков. Но прежде чем мы прибудем в состояние без знаков и признаков продвижения, мы должны получить все необходимые знаки. Конечно же, знаки есть. Есть иллюзия также, что на пути к абсолютной истине нет конкретных путей. Коль абсолютная истина неопределима, то и пути к ней тоже неопределимы. Ну, тоже заблуждение. Конкретные пути, они вполне существуют. И мы должны именно следовать конкретному пути, а не размытому состоянию. Потому что следование конкретным путям приводит к переживанию знаков. Если же пути не конкретные, то и знаки тоже не будут проявляться и не будут конкретными. Например, есть конкретный путь кундалини-йоги. Есть конкретные знаки, и можно сказать, на каком пути вы находитесь, чтобы получить реализацию кундалини-йоги. Есть конкретный путь медитации Махашанти. Конкретный путь лая-йоги созерцательного присутствия, 16 стадий. И можно абсолютно четко протестировать, на какой именно стадии вы находитесь. Другие конкретные пути упасаны, развитие преданности. Все они ведут к определенным конкретным знакам продвижения. И следовать им тоже надо конкретно. Также есть иллюзия, что не следует опираться на шастры. Шастры являются проявленной манифестацией Ишвары. Поэтому только на них и надо опираться. Кутаркам сантянжня мумукшух шрутимашает. Отвергнув ненужные споры и глупую логику, кутарку, йогин, ищущий освобождение, должен опираться на шастры. Это выражение Шишанкарачарьи и Видьярани. И мы должны всегда помнить это. Другой вопрос, что нельзя слепо опираться на шастры. До буквализма, этерналистки, когда мы шастры овеществляем. А шастры должны быть путеводителем, а затем приводить к мистическому опыту. На основании шастр мы должны создавать юкти, правильные рассуждения. Правильное рассуждение должно вести к правильной садхане, а правильная садхана должна приводить к переживанию опыту, анубхава. Поэтому здесь схема такая. Шастра, юкти, анубхава. Опираемся на шастры, вырабатываем правильные рассуждения и переживаем правильный опыт и реализовываем то, что в шастрах. То есть шастра нужна только для того, чтобы получить опыт, на который сама шастра намекает. А бывает как? Усвоив некие положения двойственного воззрения, начинают говорить, что абсолютная истина вне ума, она только палец, указывающий на луну. Тем более, что один из ситхов говорил, что ситх – это тот, кто сжег шастры, поэтому нет нужды и вообще их читать, изучать и опираться на них. Вот. Это нигилизм. Другая проблема – это когда у нас есть тяга к шастрам, и мы буквально понимаем шастру умом, и мы жестко зафиксировались на умственном понимании шастр. Это уже этернализм. Это называется шастра-васана. Опять мы всегда в этой двойственности между нигилизмом и этернализмом. И вот садху должен проскользнуть между всеми этими двойственными препятствиями, между нигилизмом и этернализмом и реализовать учение шастр. Итак, когда йогин преодолел эти 17 иллюзий, то можно сказать, он идет по правильному пути, сочетая воззрение и поведение относительную и абсолютную истину. Бывает так, что, пережив некий опыт, какой-нибудь духовный искатель, он чувствует невыразимость, неопределимость этого опыта. Но он не может продвинуться дальше, словно упирается в потолок. И когда он находит шастры, методы, учения учителей, он видит их материалистично и чувствует, что если он примет какой-то конкретный путь, его невыразимый опыт от этого он пострадает, словно он предаст свой невыразимый опыт. Поэтому он принять не может, даже когда ему предлагают помощь. Но с другой стороны, не принимая никакого пути, никакой шастры, никакой помощи, он не может повторить свой опыт, войти в него и продвинуться дальше. Как такой пралаякал, живущий в теле. Дживан пралаякал такой. И он остается вот в таком подвешенном состоянии. Продвинуться выше он не может, принять ничего не может, потому что анубхав, некоторый опыт. Вот. Ему очень сложно тогда. Но почему он не может принять? Потому что материалистично смотрит на пути, на шастры и на методы. А здесь совет таков. Необходимо обязательно принять кое-что, но не материалистично, без этернализма. Без нигилизма и без этернализма принять в духе недвойственности, принять интуитивным сердцем. И таким образом, когда мы так принимаем, мы можем, не повреждая свое достигнутое воззрение, не сковывая его какими-то двойственными представлениями, мы можем использовать нужные методы, нужные шастры, нужное руководство, нужные обеты, дисциплину, все что угодно, так, чтобы они помогали нашему внутреннему духовному опыту. Это и есть принцип тапасии. Вот такие есть ловушки. Дальше.
Яма сказал: «О смерть! Этот святой Акасаджа действительно был рожден от пространства и потому вообще не имеет кармы. Он так же чист, как породившее его пространство. Потому он не заработал никакой кармы, которая могла бы помочь тебе забрать его. Как сын бесплодной женщины, этот святой человек не был рожден. У него не было кармы предыдущих рождений. Он не имеет разума, потому он никогда не сделал даже умственного усилия, которое могло бы поставить его в положение, доступное тебе. Он есть не что иное, как просто масса сознания. Он кажется живым существом только тебе. В нем же нет никакого такого понятия, которое могло бы положить начало его карме. Сознание отражается в сознании. Это отражение считается независимым. Это неверное предположение, нереальное существование. Этот святой человек знает эту истину. Как текучесть естественно присутствует в воде и пустота в пространстве, так и этот святой живет в высшем духе. Он есть беспричинное проявление, потому его называют создавшим самого себя. Тот, кто принимает во внимание невежественное понятие «я есть это тело», запутывается в материальном, и ты можешь победить его, так как этот мудрец не имеет таких понятий, и потому воистину не воплощен в тело, ты не можешь его достать.
Итак, святой Акасаджа оказался недоступным для смерти, поскольку она, войдя в его тонкое тело, ничего там не обнаружила. Сначала он был окружен магическим сиянием своего пламени, внутреннего брахма-теджеса, и слуги Ямы не могли пройти через это магическое сияние. Затем, когда сам Ямараджа отправился и проломил это магическое сияние своей силой. Он зашел туда, там никого нет, там одно пространство. И он был в непонимании. Снаружи он видел какого-то садху, риши, а внутри там ничего не было, чистое сознание. Поэтому и он и обратился к более высоким богам за разъяснение. Они сказали, что он тебе никогда не сможет быть доступен, потому что он уже давно поднялся над двойственностью материального мира. Он есть само чистое сознание. Вот Акашадша реализовал то, что называется в учении Анутара Тантры «три свободы». «Три свободы» означает воззрение без какой-либо точки зрения, без какой-либо фиксации. Медитация без какого-либо фокуса или особого метода, то, что мы называем анупая. И поведение спонтанно, совершенно и безыскусно, то, что называют лила. Вот эти три совершенные свободы являются целью, одной из целей и плодов реализации на пути Анутара Тантры. Полная свобода воззрения, полная свобода в созерцании, полная свобода в поведении. В поведении игра, в медитации чистая осознанность, без каких-либо мантр, фиксаций, концентраций, без опоры на метода, когда безопорное сознание вне метода само является высшим состоянием. Это называется сахаджа. И воззрение без какой-либо фиксации, которое есть бессущностное, бессодержательное состояние Абсолюта. Таково было состояние мудреца Акашаджи.
Этот святой никогда не рождался. Он есть чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений. В бесконечном сознании в начале эпохи возникает вибрация из-за скрытого незнания. Эта вибрация проявляется как разнообразные существа в космическом сне. Не вовлеченный во все это, мудрец остается чистым сознанием. Васишка сказал: «Создателей нет того, кто видит, нет объекта восприятия. Он известен, как сотворивший сам себя. Он сияет в космическом сознании, как картина, возникшая в разуме художника». Васишка продолжил: «Создателей нет памяти о прошлом, потому что у него нет прошлой кармы. У него нет даже физического тела. Нерожденное имеет природу духа. Смертные существа имеют два тела – физическое и духовное. Но нерожденный создатель имеет только духовное, потому что причины, приводящие к возникновению физического, в нем не существуют. Он не был создан, но он создает все существа. Несомненно, сотворенное имеет ту же самую сущность, как и то, из чего оно сотворено, как браслет имеет золото своей сутью. Потому как мысль Создателя является причиной этого разнообразного создания, а сам Создатель не имеет физического тела. Создание тоже имеет своей природы мысль, безо всякой материальности. Создатели, чья мысль стала Вселенной, возникла пульсация. Она создала тонкое тело всех существ, сделанное из сознания. Созданные только мыслью, все существа только кажутся существующими, хотя они ощущают эту иллюзию реальной. Однако, хотя иллюзия только кажется реальной, она приводит к реалистичным результатам и последствиям, примерно так, как сексуальные утехи во сне. Так, даже Создатель, святой в истории, хоть и не имеет тела, кажется имеющим его. Создатель имеет двойственную природу – сознание и мысль. Сознание чисто, мысли имеют тенденцию запутываться. Поэтому и кажется, что он воплощен, хоть он и не воплощался. Он есть сознание, которое поддерживает всю Вселенную. Каждая мысль, возникающая в этом сознании, обретает форму.
Шива когда он активно начал проявляться и действовать, тогда уже существовала ведическая культура, ведическое общество, деление на касты, существовала варнашрама-дхарма. И боги, и ситхи поддерживали это. Но что привнес Шива нового? Он сказал так: «Атма-готрам паричаджа Шивам-готрам паришата». Оставь свою готру и войди в семью Шивы. Независимо от того, в какой ты касте, какому роду принадлежишь, ты являешься членом моей семьи. Все кастовые различия, родовые и прочие не важны, когда ты входишь в племя Шивы. Атма-готрам паричаджа Шивам-готрам паришат. Оставь свою готру и войди в племя Шивы. Мы один народ, и мы должны жить в согласии на основе универсальных божественных духовных ценностей. Многообразие запутанности материального мира неизбежно возникает в процессе творения, потому что существуют различные татвы и иерархия божеств. Иерархия татв и божеств создает различные роды, кланы, типы божеств, запутанную сложную этику. Но когда появляется Шива, он говорит эту фразу: «Оставь свою готру и войди в племя Шивы, войди в чистое, однородное, недвойственное сознание». И второе, что он говорит: поставь две главные цели – освобождение души и служение вездесущему Богу. Когда мы ставим эти две главные цели, мы становимся садху.
Хотя природа всех этих форм есть чистое сознание, из-за забвения своей сущности – и из-за мысли о физических формах эти формы становятся физическими, как бесформенные привидения приобретают форму восприятия видящего их. Однако Создатель не заблуждается таким образом, поэтому Он имеет духовную, а не материальную сущность. Создатель есть Дух, потому Его создание тоже по своей сути духовно. Это создание не имеет причины, поэтому оно воистину так же духовно, как бесконечное сознание.
Создание не становится материальным, оно овеществляется нашим сознанием. Говорить, что мир становится материальным, это утверждать его материальность. Но когда мы говорим, что оно овеществляется нашим сознанием, это означает, что мы сами портим ту чистую картину мира Создателя и делаем ее вещественной, наделяем ее вещественностью, потому что таков наш двойственный ум. Это означает, что мы можем, как мы овеществили мир, а овеществление это и есть этернализм, наделение создания материальными чертами плотности и увековечивание этого состояния, что как мы увековечили и овеществили мир, так мы можем его разотождествить и развеществить, сделать его чистым и нематериальным, просто изменяя свое восприятие. На этом пути, когда мы занимаемся концентрацией, затем занимаемся медитацией, затем практикуем полноту внимания, мы должны достичь определенной способности созерцать. И начальная способность созерцать называется самоосвобожденное памятование. Самоосвобожденное памятование – это такой переходный период между полнотой внимания и созерцанием. Когда вы уже постепенно проникаете в принцип самоосвобождения, хотя еще не глубоко. И эта стадия по 16 кала называется стадия передачи. Стадия передачи означает, что у вас есть некое памятование – осознание, и оно помогает вам растворять некие эмоции, небольшие эмоции и двойственные представления. Это и есть самоосвобожденное памятование. От самоосвобожденного памятования мы должны перейти к пустотному памятованию. Пустотное памятование гораздо глубже. Это означает, что йогин реализовал стадию зачатия. каковы характеристики того, что реализована стадия зачатия? Кроме того, что вы дали правильный ответ на парадоксальный вопрос. Еще есть другие характеристики. Например, вы хотя бы одну ночь провели в состоянии осознанности, сна без сновидений. То есть вы всю ночь проспали осознанно. И осознанность была как в сновидении, в снах со сновидениями, так даже в причинном теле, в сушупте, во сне без сновидений. Это значит, вы пришли к пустотному памятованию. Это означает, что вы прозреваете парадоксальную природу недвойственности и реализовали достаточно глубоко принцип пустоты, шуньи. Это стадия зачатия. Затем наступает стадия вынашивания, когда вы непрерывно работаете уже с этим состоянием и начинаете получать прозрение. Это называется самоозаренное памятование. То есть уже пустотное памятование начинает озаряться энергией благодати, ануграха шакти. И во время вынашивания вы пребываете в разных благословленных, благодатных, озаренных состояниях.
Дальше. Материальность этого создания подобна воздушному замку, иллюзорная проекция воображения собственного разума. Создатель есть разум. Разум, или чистое сознание, является его телом. Мысль присуща уму. Объект восприятия присущ тому, кто воспринимает. Может ли кто-нибудь найти между ними разницу? Валмики сказал: «В это время солнце устремилось к западным холмам, как будто торопясь помедитировать над мудрыми словами и осветить другие части земли». Собрание разошлось для молитв. На следующее утро все собрались снова.
О-о-о.